«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в преддверии Международного дня защиты прав человека в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с лидерами неправительственных организаций и с правозащитниками, членами Совета по правам человека и омбудсменами. И о том, какую правозащитную проблематику следовало и удалось обсудить на этой встрече, мы сегодня побеседуем. Давайте перечислю наших гостей: с Ириной Хакамадой, членом этого совета. Добрый вечер, Ирина Муцовна.
Здравствуйте.
С Андреем Юровым, также членом этого совета. Валентином Гефтером, в недавнем прошлом, в предыдущих составах, членом этого совета. И у нас на прямой связи будет Кирилл Кабанов. Ирина, как вам сегодняшняя встреча, понравилась? Или некоторые правозащитники говорят, что они выступали в роли массовки?
Слушайте, ну иногда надо побыть и в роли массовки. Чего с ним выпендриваться? Да правильно? Скромнее. Сегодня все уступили регионам. Мы скромно сидели на задних рядах, но от нас выступал, например, Федотов. А так 350 человек, все уполномоченные по всем правам из всех регионов. Причем уполномоченные по правам человека и просто правозащитники, и при президенте, и не при президенте, и такие. В общем, вот все, вот всех видов правозащитники.
Ну, тогда, может быть, кто-то из докладчиков высказал те вопросы, которые вы собирались поднять?
Да, вот у нас, например, выступил Михаил Федотов, и мне понравилось все сравнение, что правозащитники, вот как Сизиф, тащит этот самый, катит правозащитный шар.
Камень.
Да, камень Сизиф. А потом все скатывается обратно в болото бюрократии. То есть его посыл был главный, что не дают, да, перекрывают кислород, и если лично до президента не достучаться, дальше все стопорят. И второе, он предложил как закон об амнистиях разных, в том числе не только уголовных, но и административных, просто принять закон, когда амнистия принимается, по каким причинам, как она реализуется. У нас нет такого закона. Даже как и закона о помиловании. Просто все зависит от одного человека. И он предложил амнистию к 70-летию победы Великой Отечественной.
А не будут восстанавливать комиссию по помилованию? Прекрасная была комиссия при Ставкина покойного.
Он только, кто-то из правозащитников, по-моему, только пришел с этой комиссии.
Нет, она в каждом регионе своя.
Теперь она только региональная. Только региональная.
А, теперь региональная. А я не помню, он поднимал Федотов?
Вопроса, к сожалению, этого не было.
А надо бы, да?
Ну, вообще,
конечно,
федеральную комиссию было бы неплохо.
А, так Федотов бы предлагал закон о помиловании. Вот, наверное, через закон мы предложим.
Можно предусмотреть и это тоже.
Да,
в принципе,
внутри.
Да. Мне, правда, честно говоря, образ Сизифа тоже не очень нравится вслед за нашим президентом. Ну, Сизиф вообще не очень был приятный тип, так честно говоря.
Ну, грешник
изначально.
Был, но зато камень.
А кто сказал, что правозащитники это приятные люди?
Да.
Нет, но имеется в виду, все-таки Сизиф был действительно наказан за всякие мерзкие вещи. Правозащитники-то все-таки по своей. Я бы, в общем, это по-другому, если уж античные мифы.
Ну, это от большого ума.
Да, хорошо.
А человек предложил просто образ.
Образ,
картинку,
да.
Действительно.
Я предлагаю другой образ.
Давай.
Более мерзкий. Это правозащитники, это Прометеи, которые пытаются принести огонь, а все на этот огонь там дуют, писают, там, льют воду, кидают дерьмом. Говорят, не нужен нам огонь.
То есть ты уже
печень,
прямо...
А вот кто клюет печень, это интересный вопрос.
Нет, знаешь, это не понравится. Это не понравится. Такое сравнение президенту еще больше.
Да, давайте в мифы Древней Греции не будем углубляться, а то мы так далеко зайдем. И кроме того, там возникнет обязательно проблематика, которая тоже сегодня, Ира сказала, подымалась.
Которая очень актуальна, да.
А, про ФСИН?
Нет, про наши традиционные и нетрадиционные.
А, да, меня поразило. Вы знаете, послание президента буквально вчера. И он в первой части выступил таким, ну, приверженником традиционалистских ценностей, включая внутреннюю и внешнюю политику, духовность. Нация, Крым, там все на свете, Америка, гады. Ну, в общем, все по полу. А сегодня меня прям это поразило. Он осадил Астахова.
Да.
Да. Астахов начал говорить о том, что нужно создавать ассоциацию, которую он возглавит по защите традиционной семьи. Семья традиционная в опасности со стороны всяких ужасных этих...
Ну, понятно, кого.
ЛДПГ.
Ну, кого-то.
Ну, не только их, но и
в том числе.
Во главе.
Да. И вдруг, понимаете, я даже вытянулась, я на последнем ряду сидела, у меня такая шея начала подтягиваться, думаю, это правда или нет, мои глаза это видят или нет. Только он говорит, что, ну, это может быть не наши ценности, но все люди имеют право на защиту прав, и мы обязаны защищать права, в том числе и людей с другими привычками и другой ориентацией.
Да, вот так что сегодня да. Президент сказал несколько очень интересных моментов.
Да. То есть сегодня было чуть больше европейцев, вчера он был чуть больше византиец. То есть наш монарх, вот батюшка-царь, это все наше все.
Вот я даже записал одну фразу, которую он в самом начале во вступительном слове сказал, под которой я бы, вот, например, прямо подписался бы. Обеспечить пространство свободы для каждого человека.
Давайте тогда спросим Кирилла Кабанова. А вам не бросилось в глаза, Кирилл, добрый вечер, что два дня подряд президент избегает слова «коррупция»? Вот ни в послании не употребил, это он что-то сказал, что одни и те же здания в соседних регионах в разы меньше стоят.
На самом деле слово «коррупция», оно надоело, по-моему, всем само слово, потому что в послании он говорил об ужесточении ответственности в отношении фактов хищения бюджетных средств в военной отрасли, а что это не есть как конкретная задача по конкретному коррупционному сектору, да, очень важному, и, кстати, финансово емкому. А сегодня, ну, о чем было говорить, если мы говорим о защите прав людей, граждан, вот говорить сегодня о коррупции, ну, я думаю, что здесь как бы не было смысла, потому что был некий другой разговор, и вот мои коллеги знают, что большую часть правозащитников интересует сейчас закон о НКО, который давно обсуждался, да, и сегодня опять этот вопрос поднимался. И интересуют некие многие вещи. Сегодня Людмила Михайловна говорила о том, о чем мы говорим уже давно, о судебной системе, о реформе, все-таки надо ее двигать, эту реформу. Да, мы начали этот разговор при Дмитрии Анатольевиче. И такая священная корова, которую все боятся тронуть, но трогать ее надо. Потому что эта корова уже совершенно, она, мне кажется, уже непонятно, что она ест. Там. Не, уже, мне кажется, не клевер, а всякую гадость. Да? Поэтому она уже давно не священная.
Да, Кирилл,
эти вещи, которые мы сегодня слышали, ну, кроме выступления, да, опять всплыла тема, кстати, я всегда говорю, всплывает тема по поводу здравоохранения, при этом, когда выступают уполномоченные, с региона и говорят, что у нас плохое здравоохранение. При этом никто же не знает. И, кстати, я вот как вы президент воспринимаете, я смотрю, это плохое здравоохранение, вопрос-то не к уже даже не к федеральной власти. Потому что система здравоохранения децентрализована решением правительства. И все вопросы к губернатору, к местному министру здравоохранения. Но у нас как-то так уже привыкли, что вот приходишь и говоришь, что вот, Владимир Владимирович, а вот у нас в сельской местности нет врачей, да, у нас нет лекарств. Это привычки обращаются к федеральному центру. Я думаю, что даже Владимир Владимирович полностью не знает, что вот эта система децентрализована правительством, и в Министерстве здравоохранения осталось 200 человек. Всего. Это самое маленькое министерство.
Да, спасибо, Кирилл, но мы это вот как раз это знаем. Вот вопрос Валентина Михайловича. Как вы считаете, вовремя ли подняли вопрос об иностранных агентах, что он нуждается в совершенствовании, этот пункт закона?
А что там совершенствовать? Там, по-моему, уже доведено все до блеска.
Президент сказал.
Вот новых агентов ищут сейчас, несколько новых проверок неплановых.
Он сказал,
вот у нас в Сахаровском центре.
Этот закон унижает правозащитников, но он не ставил цели их унизить.
Нет. Вы знаете, я как раз считаю, что унижать можно с помощью иностранных агентов, без помощи иностранных агентов, с помощью одного канала, там, другого канала. И это все вкусовые вещи, с своей точки зрения, в конце концов. Кому-то унизительно, а может, кому-то слово «иностранный агент», наоборот, очень нравится. А я считаю, что этот закон, сам по себе абсолютно неправовой. Он уже много раз об этом писали. И его улучшать, да еще в сторону, наоборот, сейчас его улучшают в сторону бюрократии, как вы знаете, сам Минюст теперь может называть и так далее. Но это все вот что порочено, понимаете? А уж тем более я говорю, вот только что пошли свежие проверки, там, может, они точные, по заявлениям граждан. Значит, теперь гражданин может написать, что ему что-то не нравится, там, предположим, его персональные данные там плохо, неправильно учтены на сайте этой организации, что-то еще, и начинаются проверки. Вот меня удивляет, кстати, что вчера довольно считается неплохо в федеральном послании было сказано про бизнес, про вот его очередной не кошмарить, там, каникулы, да. Там, ну, то-то все, я не буду.
Часто не проверять.
А почему только про бизнес? Я вот никак не могу понять.
Федотов сегодня, время... да, Федотов сегодня предложил, да, распространить, да, на НКО, да.
Ну,
вот эти вот, там, да, как это называется, мораторий на проверки, да, да, и налоговые
мораторий. У нас как-то очень странно. Вот то же самое, кстати, касается иностранного финансирования и занятия определенными родами деятельности. А, значит, российское финансирование, если они занимаются противозаконной чуть ли не деятельностью, это можно.
Их не тронь,
это значит, у нас не иностранный агент, это российский агент. Вот у нас все время вот эта любимая игра в любимцев-нелюбимцев, в тех выделить, этих дискриминировать. Потом наоборот, вот эта вот чехарда, так сказать, вот это, причем это в правовом поле. Я уж не говорю про то, что делается в ручном управлении. Там само собой все. Вот, всегда найдешь, кого любишь, кого не любишь. Но законы не могут писаться таким образом, понимаете? Под одних или под других. У нас до чего дошло теперь вот это вот законодательство об НКО, что теперь те организации, которые почему-то самозакрываются под угрозой иностранного агентства или просто по другим причинам, они теперь считают, что лучше зарегистрироваться коммерческой организацией, на нее меньше давления, чем на некоммерческую. Ну, понимаете, даже какие же вывихи в государстве?
Да, вот сейчас, кстати, я знаю, что, кроме шуток, Лев Александрович Пономарев стал перед дилеммой распустить свою организацию, потому что невозможно работать. Он говорит, мы полгода только...
Ну да, бумажки.
Бумажки сдаем, да. Ирина, как вы считаете, вот надо ли распространить вот этот мораторий на частые проверки и на НКО?
Я сама участвовала в создании закона некоммерческий. Ну, то есть, фактически, я его двигала в 93-м году.
Того
и все,
закона,
того, да. И вся идея была, да, вся идея была дать кислород третьему сектору. Там не то, что проверки, там вообще хотели от налогов освобождать.
Это вообще, простите, это вообще порочно, понимаете? Честно говоря, вот то минимум, который отчитывается там общественное объединение коммерческой организации раз в год перед Минюстом, как, так сказать, выставляя свои там бюджетики, это вообще, говоря, достаточно. Остальное все должно быть инициатива за вами. Вы увидели нарушение законодательства, налогового, там, антиэкстремистского, какого-то, у какого-то конкретного юрлица, неважно, как его зовут, коммерческое, вот к нему и приходите.
Да,
почему,
кстати,
должны быть вообще вот это вот фронтальное все проверять вообще насквозь?
Сегодня Элла Панфилова с этим выступила, да, что путают все время инакомыслие и экстремизм.
Ну, кстати, это уже было. Да. Я, кстати, не помню случаев, чтобы вообще вот эти все
очень
подозрения хоть раз подтвердились. Ни у кого же не нашли никакого ни экстремизма, да, ничего, просто время
повод,
люди потеряли.
Это повод для проверки, для того, чтобы влезть и что-то найти. Всегда находится, ну, повод.
Точно так же, как Шишлов сегодня, губернатор питерский как раз, который выступил с очень хорошим, с моей точки зрения.
Омбудсмен, не губернатор.
Омбудсман
Карченко.
Это было бы неплохо.
Нет, конечно, омбудсман. Так вот, питерский омбудсман очень как раз хорошо привел пример, что говорит, извините, я вставил отчет некоммерческой организации, свой доклад, заявили, что это и есть политическая деятельность. Но это уже полный абсурд, да, когда омбудсман берет материалы нормальной мониторинговой организации, как и должно быть, да? И только то, что он берет, уже объявляется
политической. Ну, просто президент не понимает.
Мне
кажется, президент...
Вот и теперь их обвиняют в том, что они иностранные агенты.
Президент не понимает, Ира говорит.
Мне кажется, что президент вот глубоко философски не понимает, что... Проблема не в том, что он, может быть, что-то не так видит, а в том, что если даже он что-то правильно видит, то такая раздутая бюрократия, созданная им, она исковеркает все. И до такого ужаса, что подставляет его самого. Вот когда, наконец, это будет понято, что вот эту вертикаль, ее надо сжимать.
Давайте послушаем Кирилла Кабанова, может, он нам подскажет, когда это будет понято. Вам слово, Кирилл.
Да, на самом деле, коллеги, ведь мы же слышали, президент об этом и говорил сегодня, кстати. Он говорил о том, что вот эти трактовки со стороны различных чиновников, да, это, говорит, надо прекращать.
Ну, а как
ведь
прекратить?
Вопрос в том, как прекратить.
Как?
Вот, Ир, ты совершенно права, когда говоришь, что вот эта раздутая бюрократия, она уже воспринимает сама ей дали, зачем, даже не то, что дали, она сама выработала позицию, что они всегда правы, да? А вот все, что касается общественного движения, оно не право по сути своей. Да, и вот вопрос в том, что мы помним, как он переламывали эту ситуацию, вот когда мы еще старым составом начинали совета, когда вот эти вот мы приходили и говорили, да, что вот мы члены президентского совета. Я помню, как Федотова не пускали на выборы. Мы же помним эту всю ситуацию, mm-hmm. когда он наблюдателем ездил. И ему говорили, кто, какой совет, то есть, грубо говоря, начальники мелкие. Mm-hmm. Да, вот региональные. Какой совет, какого президента? То есть примерно так разговор. Дело в том, что сейчас мы стоим перед неким выбором, да, когда на самом деле необходимо консолидировать усилия, и я думаю, что президент стоит перед этим выбором. На кого делать ставку? На вороватую бюрократию, которая на самом деле очень часто не является вот этим, о том, что мы говорим, патриотами, они думают, как быстрее, как еще можно заработать и уехать совершенно спокойно, тратить свои деньги за рубежом. Да, там их не тронут на самом деле. И это сказки, что их будут кто-то трогать. Есть там 10 фигур, которые под ударом, остальные все нормально будут себя чувствовать. И есть люди, которые реально переживают за страну, потому что в ней жить, это и есть гражданское общество. Я думаю, что вот эти вот достаточно частые встречи президента и отдельная встреча президента после послания, это не есть некое обращение, которое, оно даже не надо и там пытаться нам пытаться, как думал президент. Нет, он встретился. Вот факт. И при этом это попытка возвращения доверия, диалога. Потому что ведь посмотрите, что после послания, да, все говорят, да вот как бы да, идея-то неплохая, но не получится. То-то, да не получится. И вот у нас уже сложившиеся стереотипы, и все пытаются их ломать. Угу. Но это хорошо. И вопрос в том, что по НКО закон, который по иностранным агентам, мы его давно обсуждаем, и я думаю, что в конце концов президент сказал, что ну давайте все-таки предложение, он еле сам не сказал, и давайте все-таки типа этот вопрос закроем, да? И он сказал, мне самое главное, чтобы не пытались через эти механизмы влиять на нашу внутреннюю политику.
Спасибо, все, Кирилл.
Ну и да. Все.
Вы знаете,
меня вот в принципе не волнует. Но дальше идет интерпретация. Мы же приводили примеры ему, как интерпретируется вся эта история. Да, вот приводил один уполномоченный, говорил Эл-Эль-Санна, говорили о том, что сейчас проходят проверки. И он понимает прекрасно, что вот не все же сидят люди, которых задача стоит. Они понимают, значит, нужно консолидировать общие усилия, в сегодняшней ситуации особенно. Они по привычке сидят с той ментальностью, которая сложилась, как бы вот общий тренд, да? Наверное, такие люди есть со всех уровнях.
Спасибо.
Кирилл, подожди. Титов дал очень хорошую цифру, что количество внеплановых проверок впервые в России сравнялось с количеством плановых проверок.
Да?
Да, Валентина Ивановна.
Я хотел сказать, тут вот все-таки роль хорошего или там получше царя и плохих бояр мне очень не нравится, потому что все-таки ситуация... Смотрите, президент подписывает последние несколько лет кучу правок и новых, которые воссоздали это правовое поле, которое вот и дает возможность чиновникам это творить. А потом в ручном управлении хочет их немножечко попридержать.
Это наивно.
Но так же невозможно.
Это наивно,
сначала создавая все юридические и административные возможности, а потом говорить, ребят, ну вы не зарывайтесь. Ну, тогда, может быть, все-таки начать с базиса,
да,
посмотреть,
с
что же им дало,
изменить,
а не просто начать, их, да. так сказать, придерживать. Понимаете? Вот
И у меня такое впечатление, что мы все немножко убаюкиваемся вот этими вот таким очень странным манерой управления страной.
Нет, я не убаюкаюсь, я все время говорю, о реформе административной. И когда я прослушала послание, тут же в интернет вкинула так с юмором, что Владимир Путин своим посланием дал карт-бланш правительству быть очень хорошим. Но это же ржачка, да? Ну, а с чего оно будет? Это там другие инструменты, оно не может быть эффективным. И парламент так избранный не может быть эффективным. И вообще ничего не может быть эффективным. А то уговаривание президента при таких ужасных законах, ничего не произойдет.
Да, вот, Андрей, можно ли полагаться на такой механизм, когда президент в хорошем настроении может что-то такое с барского плеча? Или надо создать четко действующий механизм защиты прав человека?
Я думаю, что нужно, конечно, создавать четко действующие механизмы, которые бы не зависели от личности. И дело даже не в том, что личность плохая или хорошая. А личность, как мы уже тысячу раз говорили, не может за всем уследить. Даже если она прекрасная, она не в состоянии уследить за вот этой всей огромной пирамидой и этими огромным количеством болот, в которых все, собственно, тонет. То есть в этом смысле, кстати, правозащитники, как и вообще гражданские активисты, это уникальная обратная связь, которая нужна любой системе, любой административной системе, нужна четкая обратная связь. Не чтобы нашептывали те, кто сам ворует. Потому что понятно, что они дают совершенно искаженную информацию. Вот у меня, например, есть представление, что не только господин президент, но и многие другие люди наверху сейчас получают абсолютно искаженную информацию от того, что происходит в реальности. Потому что все, кто вокруг, заинтересованы в тем, чтобы информация не доходила в том виде, в котором она есть. О том, что на самом деле происходит. Что люди на самом деле говорят.
Нет,
что происходит в России.
Аппарат всегда консервативный.
Андрей, это всегда так происходит. Всю жизнь так было.
Всю жизнь.
Да, всю жизнь было. Аппарат даже внутри демократической партии. Аппарат пытается закрыть демократического лидера и не дать ему получить информацию.
Когда был президентом Медведев, он все-таки заглядывал в компьютер. А Путин никогда
вопрос не только в этом, вопрос в том, что как раз в
демократическом... Он знал дело Магнитского.
Как раз...
Да.
И вот как раз эффективные страны, не буду говорить слово демократические, эффективные страны, у них есть много механизмов обратной связи. То есть верификации того, что нашептывают царедворцы. Вот если есть разные механизмы, и, кстати, гражданское общество организовано, это один из самых мощных механизмов, потому что оно независимое, оно незаинтересованное, и оно часто умеет говорить правду. И если есть желание ее слушать и, соответственно, потом действовать, то можно многие вещи делать намного эффективнее.
Да,
если,
меня,
знаете, а если не допускают, ну тогда да.
Расстроилось, что ни Михаил, ни Элла не помянули Владимира Константиновича Буковского, которого лишили гражданства за эти дни. Они так боролись за него. А теперь президент может ему пожаловать гражданство, потому что МИД ему отказал. Говорит, отказывайся от английского, и будем рассматривать твое заявление. Это же один из старейших правозащитников. Как вы считаете, Валентин? Надо было об этом понять.
Я немножко, может, упустил. Знаю вообще историю старую с Буковским, с гражданством. А что сейчас? Его лишили гражданства?
Его лишили, или поставили, сказали, что у вас нет оснований, сказали, вы можете по новому закону попросить о гражданстве. То есть надо отказаться от другого иностранного гражданства.
У нас такого закона нет.
Как же?
Об отказе нет. Там есть этот закон, мы против него боролись всеми силами, но вот это закон о регистрации, а не как об отказе. У нас закона о запрете на следующее после единственного гражданства, то есть на второе, нет. У нас есть только требование зарегистрировать второе гражанство, что если оно у вас есть. Это все-таки две большие разницы.
С Буковским ситуация
следующая. А с Буковским другая.
МИД заявил, что он не понимает, почему он гражданин России. Типа вот нет никаких свидетельств о том, что он гражданин России.
Ну, это просто, значит, кейс, который надо разбирать отдельно.
Потому что я знаю, сегодня был удобный случай, Ир, согласны?
Нет. Согласна, но, понимаешь, я вообще там, мы не могли даже близко. Это я была уверена, что сегодняшнее выступление все знали, кто будет выступать.
Нет, ну это все расписано.
Это
конечно.
Было все расписано.
Это
поэтому
понятно.
Надо
Людмила
было
за... могла сказать.
Заложить.
Нет, могли их сказать. Но у меня такое впечатление, что никто серьезно, я не в курсе сам дела, вот что произошло сейчас, но никто серьезно этим правовым, так сказать, казусом не занимался.
Это
я знаю, что
прецедент.
Было раньше, в 90-е годы. Но что
фактически это нарушение Конституции. О том, что его когда-то лишили гражданства.
Нет, вот на каком потом этапе? Его восстановили гражданство.
Нет, сейчас.
А вот сейчас?
Сейчас в темную лишили.
Это надо знать просто.
То есть в каком-то момент, то он гражданин России, регистрируется даже как там, на президента, да? А то он вдруг
его
оказывается не гражданином.
Его высылали при СССР. Нет, но это мы все знаем.
Потом наступила Россия, ему дал Ельцин.
Ему Ельцин наградил. Лишить гражданства по новой конституции, насколько мне известно, нельзя.
А его по-хитрому сказали, нет оснований вам присваивать было российское. Вот так сказали.
Так а нельзя же его расприсвоить? Ему же присвоили.
Есть, или есть указ, или нет указа. Но это же двоичная система.
Я люблю. Банкин, бывший министр иностранных дел, офицер, которому вручал паспорт советский.
Вот в паспорт, ну там была ситуация сложная, я знаю. Но паспорт это не гражданство. Паспорт это только документ, подтверждающий или не подтверждающий.
Ну понятно. Там нет прописки московской, еще скажите.
Это все равно. Еще раз говорю, гражданство, если оно дадено указом президента, отобрать его с другой президента или даже МИД не может.
А может быть, я не знаю, надо узнать у Людмилы Алексеевны. Может быть, Буковский не хотел. У Людмилы Михайловны, может быть, Буковский не хотел, чтобы у Путина за него просили.
Это другой вопрос.
Он критически настроен
очень. Потому
что ему неприятно.
А он и не должен был у него просить. Он просто поменять хотел свой паспорт, который истек. У него паспорт есть.
Внутренний
он пришел, да, он пришел в консульство.
Заграничный.
Заграничный. Да, где написано Российская Федерация.
Таких людей, которые...
Он был кандидат в президент. Не меняют под предлогом...
Что вы не гражданин.
Он был кандидат в президент. Вот, Ир, как мог не гражданин быть зарегистрирован? Вот вы были.
Да нет, все понятно. Да просто в суд надо подавать. Чего тут вообще? Просто подавать в суд. На ту организацию, которая заявляет, что она...
Кстати, сегодня... Вот давайте к суду перейдем. Президент сказал, что у нас очень хороший суд.
Да, Людмила Алексеевна, Людмила Алексеевна подняла вопрос о том, что необходимо расширять и возвращать в суды присяжных. Угу. И она поставила вопрос очень так, ну, по-византийски, что если вы, Владимир Владимирович, считаете, что мы народ и нация какая-то такая богом освященная, да, вот мы особые, ну так что же вы то не доверяете гражданам судить? Тогда дайте возможность среди таких духовных граждан создать присяжных.
И что же ответил президент?
Ну, он сказал, что не надо уж так сильно критиковать суды, у нас работают и есть обратная связь, а по поводу, да, присяжных надо подумать. А он так.
Ну, примерно так.
Да, а мне кажется, у нас суд не столь идеален, как тоже, наверное, президенту докладывает.
Мне тоже кажется, что он не очень идеален.
Нет, у нас вообще, вот я поняла,
какой
по практике,
оправдательных
у нас нет оправдательных приговоров, и у нас давлеет предсудебная практика. То есть все показания следователи, прокурора, свидетели, все заранее документируется, такая бюрократическая машина, а сам процесс вообще не может ничего поменять. То есть выступление самого обвиняемого, выступление его адвоката, выступление прокурора ничего не значит. Такая архаичная из царских времен модель, при которой бумаги – это все. То есть сам процесс...
Отчасти инквизиционное. Когда инквизиционное следствие фактически уже все доказывает.
Уже решение есть в голове, но принято заранее.
Коллегия инквизиторов – это, собственно, небольшое такое действие всего на несколько часов, которая просто подтверждает
поэтому очень маленькая роль адвокатуры и влияние его на судью, на судебный процесс, и поэтому нет почти судов присяжных. Потому что тогда инквизиционный суд изменится
не предполагает. Да, Кириллу вопрос, Кабанову, давлеет ли и почему давлеет у нас обвинительный уклон в правосудии? Вам слово.
Обвинительный уклон давлеет по одной простой причине, что в настоящий момент, в сегодняшней ситуации, суд – это фактически некая организация, которая проштампует решение, которое выставляет следствие.
Ну вот, видите.
Но при этом в рамках вот этого долгого, многолетнего диалога с президентами, мы сейчас по инициативе Совета все-таки продавили некую позицию, что необходимо судебные следователи, судебное разбирательство, судебное следствие. Да, и это сейчас начинает уже реализовываться постепенно. Это первый шаг судебной реформы. Это то, о чем мы говорили давно. Тамара Георгиевна Мощакова готовила эту позицию. Значит, сегодняшняя ситуация по поводу суда присяжных. То, что президент сказал, что да, нужно увеличивать возвращаться хотя бы не к 47, да, по составам преступления, но как это было раньше, 47, потом 24 отняли, осталось 23 состава. То есть надо смотреть, особенно преступления связанные, которые совершаются несовершеннолетними, женщинами, конечно, здесь надо эти вопросы решать. Дело в том, что есть позиция, ведь мы говорим, что президент получает две информации. Первое получается, вот это каждая встреча с президентом совета правозащитников, она упирается в судебную систему. Каждая. У нас не было ни одного совета, угу. где не задавался вопрос по судебной системе.
Да, это точно.
Значит, вот мы говорим, вот капли, это капает. Дальше потом приходят представители следствия, Следственного комитета, правоохранительных органов, которые все устраивают, в принципе все устраивает. Да? Судебная система. Они говорят, Владимир Иванович, вы посмотрите, что делается. Ведь сначала президент года два назад, он пытался нам объяснить, что вот это уменьшение составов связано с тем, что отпускали террористов. Да, что они запомнят. Теперь он этого не говорит, потому что он понимает прекрасно, что не все упирается в терроризм. Да, поэтому он говорит, хорошо, давайте мы часть составов вернем. Почему так работает система? Потому что эту систему в определенный момент заточили таким образом, что она стала... у нас вообще, в принципе, бюрократия, основное ее движущее звено, это силовая часть, да? И вот они говорят, что, ребята, да все отлично. При этом президент пугают одной простой историей, что если вот сделать суды присяжных, все это... Когда сегодня предложили, кстати, народных избирателей, он говорит, да не надо, может быть, народных избирателей, может, на самом деле вернуться к судам присяжных.
Да,
он же это сказал. Что если нет альтернативы, давайте мы не будем придумывать сложную модель. Давайте мы просто вернемся по определенным составам, вернем суды присяжных. То есть, вот за эти годы, понятно, что наша позиция, она где-то продавливается. И это хорошо. С другой стороны, продавливается медленно. Потому что вот эта вот часть гвардейцев, да, которые вот приходят и каждый раз говорят, слушайте, Владимир, ну вы поймите, вот террористов будут отпускать. Значит, дальше всех несогласных будут отпускать. Да, и вот, ну вот, зачем нам это надо, да? Вот мы, мол, работаем. Ну как я знаю, как говорят правоохранители. Вот это я знаю 100%. Мы вот столько сил положили, да, а вот негодяев отпускают.
Да, но помните, Веру Засулич отпустили присяжные, да?
Было дело.
Вы знаете, вот я слушаю сейчас, ведь, конечно, новые члены нового совета более информированы, может быть, чем я, который, так сказать, был в предыдущем. Но это старая, еще с первого путинского президентства. И
песня,
первого, да?
Да,
старая песня. И много ему говорили, упомянутая Тамара Георгиевна и другие. Это очень сложная, комплексная проблема. Вообще, то, что одним словом таким простым называется, судебная реформа. Вот. В чем-то за... То, что прошло после советской власти, например, в гражданском судопроизводстве, особенно в арбитражном судопроизводстве, экономические дела, хозяйственные, есть довольно заметные сдвиги. Были. Но все дело в том, что вот этот перелом, который произошел уже вот в середине 2000-х и дальше, он идет, ну не то чтобы это контрреформа, но и темпы потеряны были, и самое лучшее, вот как суд присяжных, или какие-то еще другие вещи, наоборот, так сказать, похерили и спрятали. Вот, смотрите, объединили эти верховные суды. За счет чего? Это что? Опять лишает самостоятельности, ну, своих подходов там, где были немножко впереди судебные ветви.
Конечно, понимаете? Создали Следственный
вот
комитет.
Вот вся проблема в чем. И главное, все связано со всем. Понимаете, там нельзя вырывать один кусочек, другой ничего не решает. Это большая комплексная проблема. И самое страшное, что никто в стране этим, вообще говоря, не занимается. Понимаете? Есть, конечно, ГПУ администрации президента. Мы знаем, мы с ней работали все эти годы, продолжаем работать. Но это тоже не самый передовой отряд, так сказать, реформирования. Есть те или другие верховные суды, там прокуратура, Следственный комитет. Но нету, вот даже в частном праве, то есть в первую очередь в гражданском, и был центр при президенте, который написал новый гражданско-процессуальный кодекс. Худо-бедно он сейчас в уголовном праве. Это сейчас одно из самых отсталых, так сказать, отраслей. Уже нету никого, кто двигает это системно. И уголовно-исполнительное право, и так далее, и так далее. Вот в чем проблема.
Вот давайте к практическим вопросам перейдем. Вот, Ирина, вы бывали в Томске? Вы там знаете телекомпанию ТВ-2?
Да.
Ну, вот ее закрывают с 1 января. Вот куда им в правовом государстве обратиться? Им прислал связист, что вы нам не нравитесь, мы на вас обижены, и мы отдаем вашу чистоту губернаторской новой телекомпании. А вам до свидания.
Ну что, надо обращаться к нам, да. Или будем обсуждать.
Канал «Дождь» сегодня сказали, а вы по другому адресу сидите, а у вас лицензия, надо вещать с этого, с Красного Октября. Поэтому вас лицензии лишаем.
Но мы уже не можем помочь «Дождем». Мы уже обсуждали дважды, по-моему. Поднимали шум,
нет, защищали. Даже остаток. Он остался на одном каком-то маленьком кабельном телеканале, и с него его убирают.
Если бы Совет по правам человека мог бы защитить всех обиженных, особенно независимые средства информации, и все на свете, он бы был не нужен. Значит, бы у нас вообще бы была бы другая система, у нас бы защищали суды, защищал бы независимый парламент и так далее. Ну, вы же понимаете. Вы сейчас обращаетесь к нам, как к баринам, которые вот стоят там, прогрессивные бары.
Нет, а вам же сказал президент, что он любит канал «Дождь».
Надо было, он... Я этого не слышала.
Есть же профессиональное сообщество, уж не самое забитое, если не самое.
Да, может быть,
все-таки тихое.
СМИ начнут немножко шуметь.
Когда там «Дождь» или «Эхо», там все, так сказать, шумят вокруг этого большого. А вот, значит, тамчан некому защитить, что ли? Если я не в курсе этой ситуации, поэтому
я
не знаю.
Я тоже не в курсе. Да. Но пусть но СМИ поднимают. Или... Союз журналистов,
ну, конечно.
«Эхо Москвы»,
ну, эхо...
«Дождь», «Новая газета».
Но в правовом государстве не должна пресса быть четвертой властью. Должна быть,
нет,
третья власть, да, ФЕМИДа.
Нет, сейчас не номер важен.
Сейчас, наверное, да, сейчас не номер важен.
Я хочу понять. Все равно власть. В каждом конфликте надо, конечно, смотреть по существу, что там происходит.
Ну, чуть похоже на дело рук. Смешно. Самих утопающих чуть-чуть похожие рекомендации.
Ну вот получается так. Что,
ну, да, вообще-то...
С одной стороны, конечно, суды должны работать, и все это должно быть действовать в соответствии с правилами.
По теории, да, они должны не к нам обращаться.
Они же не закрывают, как бы их там сливают или что-то.
Лишают чистоты, что ли?
Два отобрали чистоту с первого Нового года, с 1 января. Все, им негде будет вещать.
Ну, вещай сам для себя.
Отобрали у них чистоту?
Да. А оказывается, нет закона, потому что этот сам вещатель распоряжается, кто у него вещает. Хотя у них есть лицензия на 10 лет.
Ну, это надо знать.
Ну, вот я просто говорю, что суд это еще не все.
Нет, как раз суд это все. А суд по правам человека это чепуха.
А что
это
нас...
всегда так, вот поговорили, мой, а вот суд – это вещь объективная, он должен быть везде. Ты подаешь в суд и защищаешь свои права. Если тебя лицензию отобрали, нарушив все законы, ты выигрываешь, ну, да, суд, конечно, и тебе возвращают чистоту.
Но чистоту. Мы служим, мы, я смогу сказать,
и миллионы как
суд, мы-то и должны сделать так, чтобы этот суд,
да,
сам по себе был тем, который мы считаем...
Вот мы бьемся,
да,
над этим.
А каждый случай,
каждого случая
заменить
мы не можем,
суд,
да,
мы не можем.
Мы не можем заменить,
да,
суд.
Этому, но сделать
вернуть
судебную...
чистоту, да, этого, да, вытащить, да, из тюрьмы. Ну вы что?
СПЧ как высший суд по правам человека.
Да, да.
Интересно.
Высший суд по правам человека.
Ну да, но вчера сидел Валерий Дмитриевич на послании президента Зорькин. Я вот на него смотрю. Я его помню еще, когда был расстрел парламента, каким он был. Он сначала подтвердил, что... обязательно должны быть выборы губернаторов,
угу,
в 2001 году. Потом подтвердил, что обязательно должны быть назначения губернаторов по Конституции. А теперь опять подтвердил, что обязательно должны быть выборы губернаторов. Как вот вам вот такая трактовка?
Слушайте, у нас все, кто во власти, должны, да, быть лояльными.
А почему Конституция не меняла?
Вы не забудьте.
Вы,
я хочу заступиться за своего любимого Зорькина.
Вот.
Да,
ну, давайте.
В Конституции это так написано, что можно,
можно
в каждом
так,
случае
так,
выбрать,
да,
вполне правовую
сегодня,
позицию.
Сегодня, по-моему, 5 декабря.
Значит, день... надо только правильно держать
день...
курс, но при этом не нарушать
сталинскую конституцию.
А еще сегодня, кстати, неформальный день рождения правозащитного движения.
Но сегодня не 5-е, подождите, сегодня 4-е.
Пятая пятница, первый был понедельник.
5 декабря, день сегодня... первой демонстрации на
Пушкинской площади. 5 декабря 65-го года.
Есенин, Вольпин.
Да, Есенин, Вольпин, 5 декабря, так что как раз в следующем году будет 50 лет.
Да, будет 50.
50 лет в следующем году, да, рождения правозащитного движения в России.
А я вот...
В Советском Союзе даже, в России.
Хотел бы напомнить, что сегодня все, что Титов, что в регионах правозащитники, что Алексеева, все подняли вопрос о состоянии ФСИН, системы исправления.
Да.
Уголовно наказаем, потому что это...
Ужасно, знаете, да?
Ну, потому что, да, у нас было заседание, нам сказали, что начинается эксперимент, что готовы идти на диалог. После этого многих не пустили, да?
Ну, это нормально.
Ир, давай так, я этим занимаюсь последние годы,
да,
очень
вот,
плотно.
Да, давайте вам слово.
Да, и могу, конечно, рассказать. Вы знаете, это интересный процесс. Значит, с одной стороны, ФСИН, правда, ну, система исполнения наказаний, правда, имеет очень много и вопиющих, и, как бы сказать, регулярных, рядовых дыр и безобразий. С другой стороны, вот это наше движение общественных контролеров, общественных комиссий, многие другие, внимание к этому, оно гораздо
больше стало высвечивать и ловить за руку то, что там происходит. Там, ко всему прочему, еще происходит просто еще административный бардак. Меняется за несколько лет третий начальник. Начальники приходят не из этой системы, некомпетентные. Чехарда кадровая, финансовые, так сказать, на них ограничения, на домены. И все вместе, ну, коррупция, само собой, и все вместе это накладывается, понимаете, вот на эту еще сталинскую, ну, не сталинскую, а там постсоветскую систему управления и экономической стороны. То есть мы занимаемся сейчас немножко трудоустройством там, трудовой деятельности, всем, но это такой там 18-19 век, понимаете, в наших условиях. И вот все вместе это пересекается. И что? И вот мы сейчас сидим, я вот там, в межведомственной комиссии по концепции, обновлению концепции развития тюремной системы до 2020 года. Но вы себе не представляете. И Минюст хочет, и правозащитники хотят. Вносим туда много вещей из европейских стандартов, из решений Страсбургского суда. То-то-то-то. Но все это, как бы, вот верхняя такая вот оболочка, ну, вот концепция, понимаете? Как только, или в лучшем случае закон. Как только идет ниже инструкция, приказ, а еще ниже жизнь, хана, все по-старому. Очень трудно сломать традицию.
Это традиция. И даже сама идея у нас, речь идет об исполнении наказаний. Не о социальной адаптации человека, который условно нарушил закон. Да? У нас же задача не вернуть человека в общество и сделать его, минуточку, безопасным. Нет, исполнить наказание.
Да,
не
исправить.
Наказать его. Цель наказать.
Исправить наказание.
То есть возникает для меня всегда очень серьезный вопрос. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы ходить по городу и видеть, в общем, более-менее безопасных для нас граждан, которые особым образом, не обязательно совершенно через тюрьму, смогли адаптироваться к социальному, так сказать, нормальному поведению. Либо мы хотим, чтобы там люди превращались в настоящих уголовников и совершенно озлобленные выходили, и тогда действительно по городу опасно ходить. Понимаете, ведь вопрос заключается в том, что все же требуют как можно больше наказаний. И это не только про ФСИН. ФСИН лишь наследует, понимаете, традицию общественную. Все же хотят больше наказаний.
Андрей, узников болотного дела вы не превратите в уголовников никогда. Они образованные, воспитанные люди. За что их-то?
Узников болотного дела нет.
А за
какая
что их наказывают?
Самая главная народная статья.
600 тысяч человек,
да.
И
какая у нас главная народная статья?
Ну, о чем тут мы говорим?
Знаете, да, народную статью нашу? 228-я. Сколько по ней сидит? Десятков тысяч лет.
Это наркотики?
Наркотики. Да. А это, извините, просто, там, допустим, два студента раскурили косячок. Все, уголовка. И таких десятки тысяч. Возникает вопрос.
Они
как раз превращаются в уголовников.
Ничего
нет.
Это
в законе все есть.
Конечно.
В законе есть. А в практике
понимаете,
все
забиты,
носит
вот сейчас,
абсолютно
вот сейчас мне говорят про Крым, например. Да, вот только что. Там жуткие условия. Там СИЗО, слава богу, не России, построено чудовищное. То есть там канализация течет прямо по, значит, попом, буквально. То есть это кошмарные условия.
Материальные
в 19 веке еще строились. Так вот, там сейчас 1500 заключенных при норме российской 700-800. Условия нечеловеческие абсолютно. Омбудсмен Крыма, госпожа Лубина, заявляет, что это пыточные условия. Вот она заявляет уж на что.
Я видела рейтинг содержания в тюрьмах. На первом месте по приятности это, конечно, Монако и юг Франции. А дальше...
Лазурный берег.
Да, Лазурный берег. Дальше идет где-то на 10-м штате, а мы где-то за сотни, и мы соизмеримы только типа с Камбоджи.
По поводу штатов, я бы, кстати,
не будем сейчас говорить про другие. Я тоже только что вот был в Сербии, смотрел, там посещал.
Так я говорю, там 10-е, 15-е.
Я хочу сказать, тут есть две вещи, которые вот абсолютно у нас не расходятся. У нас материальные условия содержания под стражей за последние годы стали гораздо лучше, чем раньше, и лучше, чем во многих местах. В Крыму, в Сербии, в Армении.
И открытость системы стала намного лучше. Давайте
Мы говорим. Но при этом отношение к людям, так, от суда, который их сажает, ну, от следствия суда.
От следствия.
Ну, понятно, от всей цепочки. Вот. И до того, как уже относится к тем, кто там сидит, осталось, в общем, ментально и практически тем же, что было много лет назад. Понимаете?
Понимаю.
И если в маленьких странах, в маленьких каких-то сообществах, при всех плохих условиях, там более человечески, даже более контактно, здесь вот эта громадная, жесткая, вертикализированная, милитаризированная система, понимаете, да еще построенная теперь на некоторой еще трудовой эксплуатации, там, где работает, а большинство не работает.
То есть, по большому счету, система ГУЛАГа никуда не делась.
Ну, она преобразовалась, конечно, она не та, но... еще раз говорю, что несущие, так сказать, там стержни или камни во многом остались.
А говорил кто-нибудь сегодня про болотное дело, Ирина? Нет? Уже люди стали...
Да нет, но сегодня другой совсем был формат.
Был совершенно другой формат. Во-первых, сказать было особенно...
Мы не могли ничего
сказать говорить. Особенно некому было, да? Ну, кроме вот наших уважаемых...
350 регионов хотели говорить о своем. Не
можем... Людмила Михайловна Алексеева, да, в основном омбудсманы говорили про свои региональные вещи. И некоторые вообще рапортовали просто.
Когда-то передавали списки политзаключенных президенту. Нет, это все не вводится.
Ну, я же говорю, что сегодня было совершенно другое собрание. Ну, то есть, это были все региональные омбудсманы, все региональные детские омбудсманы во главе состава. Все предпринимательские омбудсманы. То есть мы понимаем, что это не независимые правозащитники. То есть из независимых правозащитников, ну, кроме Людмилы Михайловны, я не знаю, кто еще.
Казенные, да.
Это были в основном казенные. То есть кроме членов СПЧ Людмилы Михайловны и, может быть, кого-то еще, но мы не видим.
А ОНК были?
Нет, это, не было?
По-моему, нет.
Нет,
но
не тот нет, уровень.
Не тот уровень совершенно, конечно.
Нет, ну то Бабушкин есть... был, он член ОНК, там еще кто-то.
Да, Калякин, это члены Совета.
Да, были члены Общественной палаты.
Нет, и в этом смысле это был другой состав совершенно.
Не приглашать их людей, нет, решать положение
во всем. Если говорить теперь всерьез, не просто с челобитной к царю-батюшке, а если говорить серьезно, то те политзаключенные, это отдельная тема, конечно, я понимаю, не сейчас, которых в списке там вот мемориалов, в частности, порядка 45-50 человек, это в основном люди уже осужденные, и теперь их нужно в первую очередь или помиловать, сделать под майскую амнистию.
Под майскую амнистию.
Мы же не идем...
этих человек, людей надо освобождать. Вы запомните, если мы встречаемся с президентом и в лицо ему говорим: ты гад, президент.
Нет, ну это бессмысленно.
Ты нарушаешь все права человека. Болотные святые люди вообще. Вы понимаете? Ну это смешно же.
Нет, я этого не прошел геройство.
Значит, да, нужно, мы прокладываем как можем. И, да, это уже идиотизм. Ты понимаешь, в какой ты стране живешь, какая здесь власть, как ты собираешься спасать человека. Если, может быть, через 10 лет в результате боев революционных, это одна история. А если ты хочешь вытащить его здесь сейчас, значит, придумывать. И аккуратно двигать. Вот двигаем как можем. Федотов не зря продвигает амнистию. Это как в прошлый раз, туда будем впихивать. В том числе.
Про дело Юкоса, конечно, никто ничего не вспомнил, да? Еще не все вышли по нему. По делу Юкоса-то. Вышел Ходорковский, Лебедев, а кое-кто еще сидит.
Нет, остался только Пичугин.
Пичугин,
больше никого.
Это мягко сказано, но пожизненном, да.
Нет, это мне можно не объяснять. Я просто говорю, что сидящих по делу ЮКОС сейчас никого нет, кроме Алексея.
Да, кого-то еще. Если ты имеешь в виду Пичугина, то и Ходорковский, Платонов вышел не благодаря оппозиционной деятельности,
ну,
внутри России, а благодаря сложнейшим переговорам Запада и Путина. Точно так же сейчас и Пичугин выйдет в результате сложнейших переговоров между Путиным и Западом и самим теперь освобожденным Ходорковским. Захотят вытащить, не захотят, не вытащить.
Нет, ну это понятно. Это индивидуальный случай, да, который...
Ходорковский вышел тоже не благодаря деятельности оппозиции в России.
Давайте Кириллу дадим слово, то он заслушался. Кирилл, как вы считаете, какие вопросы остались без ответа из наиболее неотложных?
Ну, дело в том, что на сегодняшний момент, я думаю, вот как раз то, что говорили коллеги о формате. Формат был прежде всего... направлен на то, чтобы вот эти вот новые институты высказали свое мнение. То, что обратили внимание на очень вялое, я считаю, на проблему здравоохранения в регионах, всего один уполномоченный по правам человека сказал об этом, это показывает то, что, потому что эта проблема касается уполномоченного по делам ребенка, да, это же огромная сейчас проблема, она реальная проблема, который потом может вырасти и в социальные проблемы, да, и на улицу выйти. Вот я считаю, что на это обратили внимание мало. Да, и говорить о том, что уполномоченные по правам бизнеса сами умолчали про коррупцию, ну, наверное, так устраивает. Значит, если бизнесмены помолчат про коррупцию... Наверное, кустарь. Мне было интересно понаблюдать за вот этим вот вновь созданными аппаратами, хотя они вроде бы как бы независимы, но это аппараты. Говорили уполномоченные о том, что им не хватает аппарата, что не хватает машин. Это очень важно. Особенно для уполномоченных по правам человека, вот я вот сам говорил, на самом деле правильно, это важно, потому что нужно ездить по тюрьмам, нужно ездить по детским учреждениям, но какой-то выработанной единой стратегии выступлений, как это бывает у нас в Совете, да, когда это вырабатывается, готовится. Почему, почему вот сейчас, Володь, когда вы спрашивали, а почему вот бы эти вопросы не задавались? Потому что когда на Совете мы обсуждаем, в принципе, кто о чем говорит, и как бы пытаемся не упустить малое. Угу. Да, и главное, и малое. А вот вопрос о том, что это некое было послание, даже не послание, это президент сказал коротко свою позицию, что он готов и хочет работать с гражданским обществом. А дальше выступили официальные представители и неофициальные представители. Там когда я говорил, Александр, что официальные вот, правозащитники, самое главное, что здесь присутствуют неофициальные правозащитники. А официально имеется в виду по поводу по статусу.
Да,
я считаю, что вот, конечно, уполномоченные права человека больше, могли больше говорить о проблеме, о которой сейчас выходит проблема здравоохранения. Вот этого я не услышал. Да? Я услышал вот всего одно выступление, и оно было размыто многими вопросами, очень серьезными, но их было очень много.
Да, Ирина, вы как считаете, что было не обойдено вниманием? Вот. Что не удалось обсудить? Какой важный вопрос, по-вашему? Вот Кирилл, я так понял, задел за здравоохранение почему-то.
Ну, я не считаю, что здравоохранение нужно обсуждать правозащитникам, потому что это айсберг. Наверху это увольнение, а внутри это сложнейшая реформа. И беда в том, что мы в ней ничего не можем понять, потому что они сами ничего до нас не доносят. Печатников, слава богу, хоть что-то нам объяснил на совете. Поэтому я отношусь к этому осторожно. А что касается, мне кажется, все-таки в регионах правозащитники мало времени уделили реальной проблеме защиты прав человека, отдельных людей, отдельных организаций, отдельных групп у себя в регионах. Они больше как-то вообще. Там одна женщина выступила с необходимостью усилить патриотическое воспитание. На что уже президент говорит, куда уж дальше. Давайте все-таки больше губернатор.
Кто ей мешает?
Пусть она усиливает. Да, ну при чем тут вообще? То есть вот видно, что некоторые...
Права человека здесь при чем? При
чем тут права человека?
Всемирный день прав человека.
Выступают очень часто как чиновники. Единственное, вот Санкт-Петербург тут же указал, как ее, женщина, у которой отобрали...
Ребенка?
Флешку.
Нет.
Она ехала, правозащитница,
считает...
Шароградскую. Да, Шароградскую указал. Прямо Владимиру Путину. Он говорит,
такое? Шухов вообще умничка.
Отбирают документы прямо на границе. Какие-то флешки. Потому что человек едет в Америку читать лекцию, которая открыта и всеми читается в интернете. Что это за безобразие? Более понятно, что флешку отобрали. Какая разница? Все равно это сейчас не та, интернет. Рассказал, какие проблемы с правами в Санкт-Петербурге. Четко, профессионально. Ну, таких выступлений было маловато.
Да,
это
правда. А Петербург,
он знаете, сразу... Ир, вот что меня... Я хорошо знаю, конечно, Шишлова и все это прочее, но меня немножко удивляет вот этот подход. Президент хочет работать с гражданским обществом. Он встречается раз, два, там, три в год с его разными представителями. Но ведь главная задача не донести и отреагировать на те или другие хорошо доложенные или плохо доложенные ситуации, а выстроить систему так, чтобы с чиновниками каждый день гражданское общество могло работать. Вот почему вся эта вертикаль, о которой мы уже столько слышим, и уже которой плеш проели и друг другу, и нам, так и не работает, не хочет
Потому
работать.
Потому что вертикаль – это ребенок любимый, противный, но любимый.
А мы
не любимые
ребята. Да. Не дети.
Мы не
дети. Любимые, но не дети.
Но не дети.
Ну что же, тем больше будет ответственности и спроса с тех, кто придет на следующую встречу. Давайте сегодня поздравим тогда Александра Сергеевича Есенина-Вольпина с днем прав человека по-советски.
90 лет исполнилось.
90 лет было, он живет сейчас в Бостоне. И всех, кто защищал права человека и приближал наше сегодняшнее время. Напомню, что у нас в студии были правозащитники Ирина Хакамада, Михаил Гефтер, Андрей Юров и на прямой связи Кирилл Кабанов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер современный Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио.